Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы возвратимся к разбору классики 20-го столетия, чтобы сделать некоторые выводы, печальные, но не безнадежные, тем не менее. Мы коснулись творчества советского писателя Паустовского, и сегодня мы продолжим о нем беседу. Потому что если вы подумаете, будто клеветой на доблестного, как мы с друзьями выяснили, офицера, русского, польского офицера Козловского, его полезная деятельность исчерпана, то тут можно сильно ошибиться. Итак, человек весьма штатский, рассуждает обо всей японской войне в целом. Война в Маньчжурии приближалась к своему розовому, позорному концу. Что такое розовый конец? Ну, извините, какая-нибудь, наверное, привозная гадость, которую писатель пытался внедрить в наш язык. Солдаты гибли тысячами в Гаоляновых полях из-за бездарности и вопиющей глупости генералов. Болтливого Куропаткина сменил выживший из ума маньяк генерал Линевич. Тыл воровал и пьянствовал. Армия не умела даже отступать. Страна волновалась. Но как орлом воспарил человек, то есть соколом сталинским, все оценил. На самом деле не страна волновалась, а страну волновали. Но идем по персонам, коих столь критично оценивает диванный стратег. Болтун Куропаткин. Алексей Николаевич Куропаткин, дворянин из Псковской губернии, скобарь. Два Георгия, один Александр Невский, один Белый Орел, четыре Владимира, три Анны, три Станислава, наградное оружие. За храбрость. Иностранных наград даже не перечисляю совместных походов. Участник победоносного Коканского похода. При взятии Учкургана первым ворвался в крепость во главе сотни казаков. Служил со Скобелевым. Со Скобелевым. 500 верст по пустыне за 18 дней на воссоединение с ним. Геоктепе. И там вновь стиль такой, что ли, было его превосходительство. Одним из первых ворвался в крепость по минному обвалу. Под смутный говор стройный гам, сквозь мерное сверканье баллов. Так странно видеть по стенам высоких старых генералов. Приветный голос, ясный взгляд, бровей сидеющих изгибы нам ничего не говорят о том, о чем сказать могли бы. И кажется, что в вихре дней среди сановников и денди они забыли о своей благоухающей легенде. Они забыли дни тоски, ночные возгласы к оружию, унылые солончаки и поступь мерную верблюжью, поля неведомой земли и гибель роты несчастливой, и Учкундук, и Кендерли, и русский стяг над Белой Хивой. Забыли? Нет. Ведь каждый час каким-то случаем небрежным туманит блеск спокойных глаз, напоминая им о прежнем. Что с вами так? Нога болит. Подагра? Нет, сквозная рана. И сразу сердце защемит тоска по солнцу Туркестана. И мне сказали, что никто из этих старых ветеранов средь копий грезы и вато, средь мягких кресел и диванов не скроет ветхую кровать, ему служившую в походах, чтоб вечно сердце волновать воспоминаньям и невзгодах. Без автора этих строк мы в нынешнем разговоре не обойдемся, ну, может быть, не сейчас. Но стихотворение, вне сомнения, о Куропаткине тоже. Но это воин писал. А с точки зрения штафирки, бумага мараки, Куропаткин — болтун. Он был строгий отец офицером, постоянно требовал и устанавливал повышение уровня. Он был добрый отец солдатам, обустраивал походные кухни, солдатские чайные. Как только началась война, увеличил солдатское довольствие. После Мукдена, после поражения, Куропаткин сам ходатайствовал об отставке своей с понижением в должности. Но вернулся в строй в мировую. Такой вот болтун Куропаткин. Но пора перейти к другой фигуре, выживший из ума маньяк Линевич. Ой, какие мы суровые, какие мы эпитеты умеем подбирать. Николай Петрович Линевич, черниговский дворянин, генерал от инфантерии, воевал горцев на Кавказе, ранен на русско-турецкой, Цихиздзирские высоты. Тоже два Георгия и Анну мы видим на его фотографии. А в других я даже не разобралась. В наградах их больше, чем в справочниках на фото. В июне 1901 года, всего за 3 года до Японской войны, китайские боксеры учинили резню строителей КВЖД. Ну, меня это особенно касается, потому что как раз через... Несколько лет после этого в тех же краях Константин Гавриилович Чудинов себе выправлял там разрешение на ношение нагана. Эта бумажка сохранилась каким-то чудом. То есть было еще памятно. Наступление по 40-градусной жаре. Феерический штурм Пекина. После Мукдена тоже интересные моменты. Но в кратком очерке я могу коснуться биографии русских военачальников лишь пунктиром. Скажу только, что, в общем, то, чем занимается советский писатель Паустовский, это кража. Кража нашей истории, кража наших героев. Когда в 1908 году генерал Линевич скончался, за его гробом шли японцы. Безжалостные, чудовищно жестокие враги, и они возложили на гроб генерала венок чести. Господи, помилуй нас, грешных. Враги ни словом не похулили Куропаткина, ни капли не сочли его трусом, так как и Линевича, которого они даже хоронили. И Куропаткина уважали, а свои писатели... Кстати, эти... «Крейсер Варяг», знаменитая песня, ее тоже сочинил наш завтрашний враг, немец. Если мы не знали, первичный текст «Варяга» написан на немецком языке. Когда враги уважают русских героев больше, чем собственный тыл, это страшно. Но пока завтрашний враг со слезами на глазах писал «Варяга», пока свой, но к нашему позору безвестный, незапомненный нами поэт писал «Стерегущего», русский тыл читал совсем другую литературу. В одной из газет Севастополя псевдонимно публиковались, к примеру, рассказы народного самородка террориста Никандрова, пребывавшего в тот момент в городской тюрьме. Как очерки и рассказы попадали из тюрьмы в редакцию, замечательно просто. Камеру за политическим прибирал уголовный, через уголовного и шло все сношение газеты с преступником. Об этой прелести нам Паустовский повествует восторженно. Равно как и о том, что по освобождении террорист Никандров тут же поехал куда? В Балаклаву. В гости к кому? К Куприну, с которым прежде даже и знаком не был. Мы с горечью задаемся вопросом, как могло случиться, что святые матросы с варяга и стерегущего обратились в накокаиненных матросиков революции. И вот здесь надлежит сказать спасибо, опять же, тогда же властителям дум. Ведь Куприна читывали и офицеры. Подходил пожать руку за поединок прогрессивному писателю невзрачный такой офицерик Петр Петрович, лейтенант, не награжденный ничем, кроме памятной медали о царствовании императора Александра Третьего. Его и нечем было наградить. От упора лейтенант пороха не нюхал. Впрочем, вовсе обычным он уже и тогда не слыл. К примеру, брак с официально имеющей желтый билет проституткой обычным делом в офицерской среде никак не был. Если, изрекая, что в армейском тылу воровали, Паустовский подразумевает этого лейтенанта, то да, растрата и дезертирство также украшают его биографию. Фамилия офицерика была Шмидт. Что же, действительно опасными народные восстания редко получаются без ренегатов, Болотниковых и Гаэров. Кстати, загадка, каким образом Паустовский мог обосновать определение боевого командующего Линеевича как маньяка, не знает никто. Прежде всего, не знал сам Паустовский, усвоивший легендарный полемический прием Ленина «обзывайся, чем попало, прилипнет». А вот как Паустовский проглядел официальный диагноз прекрасного Шмидта, поставленный в Нагасакском береговом лазарете в 97 году, шизофрения с манией величия, удивление достойно. Маньяк. Удивительны слова и дела живущих по лжи. Впрочем, надлежит сказать, что Петр Шмидт был уродом в семье. Сын и отец достойных и доблестных военных людей чести. Вот как, не впадая, заметим, в хамов грех, аттестовал его Евгений Шмидт, участник всех боевых действий в Сюр и Белого Исхода. За что ты погиб, отец? Неужели для того, чтобы твой сын увидел, как рушатся устои тысячелетнего государства, расшатанные подлыми руками наемных убийц и растлителей своего народа? Лучше не скажешь. Мятеж на крейсере Очаков, начавшийся в тяжелое время, осенью завершения войны с Японией, это одна из самых страшных и, вне сомнения, позорных страниц нашей истории. Кстати, характерно, в момент мятежа многие матросы искренне считали, что они отнюдь не против государя. Как уж там им голову задурили, представить не могу. Но бред, поднимая красный флаг, Шмидт приказывал играть «Боже, царя храни». Но когда джин выпущен из бутылки, его не загонишь обратно. В сказке это возможно, в жизни, увы. Но мы про Куприна и про Паустовского. Паустовский пишет. Куприн был очевидцем очаковского восстания. На его глазах ночью 15 ноября крепостные орудия Севастополя – подожгли революционный крейсер, а каратели с пристани расстреливали из пулеметов матросов, пытавшихся вплавь спастись. Потрясенный увиденным, Куприн откликнулся на расправу вице-адмирала Чухнина с восставшими гневным очерком «События в Севастополе», опубликованным в петербургской газете «Наша жизнь» 1 декабря. После появления этой корреспонденции Чухниным был отдан приказ о немедленной высылке Куприна из Севастопольского округа. Вот произвол-то что творит. Одновременно вице-адмирал возбудил против писателя судебное преследование. Но после допроса у следователя Куприну разрешили выехать в Петербург. Вопрос тут не только в том, а что прикажете делать с теми, кто нарушил присягу, взял в заложники своих офицеров и мирных жителей, готовился напасть на город, в какой стране за это гладят по головке? Вопрос в том, что едва ли преследование было возбуждено из-за очерка в газете, каким бы подлым очерк ни был. Вот что пишет Паустовский. Куприн разрабатывает и осуществляет план сокрытия десятка матросов Сочакова, спасшихся в Балаклаве. То есть, заметим, они заранее знали, куда им идти и к кому. Он достает им гражданскую одежду и проводит на винограднике композитора Бларамберга, изобретательно отвлекая полицейских пьяными выходками. И ведь эти люди всерьез думают, будто они это такое говорят в похвалу. Но по факту, литератор Куприн укрывал военных изменников и террористов, которые, на удивление, хорошо знали, куда им направляться. Честь спасения этих матросов-очаковцев принадлежит исключительно Куприну. Это баснословное высказывание принадлежит не Паустовскому, а народовольцу Евсею Аспезу, большому другу и подельнику Куприна. Да уж, поучили Аспезы и прочие аспиды нас чести, до сих пор не расхлебать. Но еще немного о наших прогрессорах Куприне и Паустовскому. Свои ценные личные воспоминания Паустовский не ограничивает ни пасквилем на героев Цусимы, ни пасквилем на героя Козловского. Дальнейшие его впечатления относятся к более поздним временам, к первым годам его родной советской власти. Это рассказ «Маячный строитель». Так годами горел Батумский маяк, и мало кто интересовался жизнью его смотрителя Ставраки. Тем более, что из города маячный огонь был плохо виден. Ну, как нетипично для маяков, а? Из города их плохо видно. Свет он бросал в сторону моря. Потрясающее наблюдение, сразу видно тонкого знатока природы. Ставраки был знатоком маячного дела. Он первый принес в редакцию «Маяка» статью. В ней говорилось о каких-то, ну, ключевое слово «каких-то», интеллигент выше каких-то познаний, новых маячных лампах. Ставраки посидел полчаса и ушел, оставив у всех нас, Бабеля, Ульянского и меня, впечатление неприятного и циничного человека. Как надлежит постараться, чтобы показаться циничным Бабелю? Оказалось, что смотритель Батумского маяка Ставраки был именно тем лейтенантом Черноморского флота Ставраки, который в марте 1906 года расстрелял на острове Березани лейтенанта Шмидта. На самом деле этот факт не доказан, и доказан уже никогда не будет. Но продолжаем. Ставраки окончил вместе со Шмидтом морской кадетский корпус. Все школьные годы они просидели на одной парте, тоже преувеличение. И все эти годы Ставраки мучился завистью к Шмидту. Он завидовал его благородству, смелости и его способности к самопожертвованию. Он завидовал ему как будущему герою, трибуну, вождю. Значит, маленький мальчик сидит за партой, глядит на своего одноклассника и думает, вот это будет трибун. Ну, допустим. Хотя, конечно, это классическая лепка постфактум. Угадать, какой из многочисленных неврастенников начала века будущий вождь в те годы было немыслимо. Неврастения была вообще в моде. Трудновато нам представляется позавидовать и женитьбе на особе с желтым билетом, либо позорно разоблаченному казнократству. Он знал, что Шмидт способен на это, и что эти его качества, если захочет жизнь, стиль-то какой, дадут Шмидту всемирную славу. Постфактумная лепка. Ставраки был единственным офицером Черноморского флота, добровольно согласившимся расстрелять Шмидта. Все офицеры, даже самые отъявленные монархисты, решительно отказались от этого. Так где видели, чтобы в армии искали добровольцев для руководства расстрелами? Вот так я вижу картину. Бегает за офицерами командования. Не хотите ли, голубчик, Шмидта расстрелять? Нет, никак не согласны. Ну что ты будешь делать? Ну все отказываются. Но ведь этот бред до сих пор едят с маслом. Много еще забавного там написано постфактум. Но вернемся к тому, о чем Паустовская повествует, как о пережитом лично. В один непрекрасный день пожилой капитан второго ранга, ныне смотритель маяка, заходит в редакцию газеты с материалами технического содержания. Там сидят Паустовская и Бабель, и еще какой-то такой же. Капитан Ставраки, к дальнейшему недоумению Паустовского, почему-то не прячется. Живет под своим настоящим именем. Может быть, знает, что его совесть чиста? Она в любом случае была чиста, даже если он и расстрелял Шмидта, изменника. После его ухода Паустовская узнает, что этот пожилой человек, говорят, тот самый, который. Дальнейшая реакция Паустовского приложима разве что к экзальтированной курсистке. Подчиняясь какому-то внутреннему требованию и чувству отвращения, я собрал у себя в редакции рукописи статей Ставраки и сжег их. Если бы было можно, я сжег бы свою руку, пожимавшую руку Ставраки. Во всяком случае, я выбросил из редакции в коридор старую садовую скамейку на чугунных ножках, на которой сидел бывший лейтенант Ставраки, и притащил взамен несколько табуреток. Девушка, из чего спустя полвека вы до сих пор брому не приняли? Нет, тут что-то еще, кроме просто религиозного отношения к Шмидту, которое Паустовский так хочет нам продемонстрировать. Весь этот пассаж, все эти табуретки с руками скрывают одну единственную правду. Сжег рукописи. А на следующий день, какое удивительное совпадение, на рассвете Ставраки арестован. А на этом самом рассвете, ну надо же, чего в жизни только не случается, Паустовский как раз плавает на катере мимо этого маяка, туда-сюда, по собственному признанию. Что-то нужно прояснять. А истерики все больше. Не знаю, кто из писателей, кто из великих знатоков человеческих душ мог бы написать о черной душе Ставраки, мог бы проследить извилистый путь подлости в мозгу и сердце этого человека. Может быть, Бальзак или Достоевский? Нет, думал я, засыпая по ночам и задыхаясь от того, что вот тут, в этой комнате, сидел недавно этот человек. Нет, не Достоевский. Конечно, он мог бы написать о том, но никогда бы не захотел, никогда, потому что человеческая доброта могла бы навсегда погаснуть в измученном сердце от прикосновения к Ставраке. Ну, мы поняли, да? Хуже капитана Ставраки ничего не может быть. Даже расстрелять осужденного законным судом военного преступника – это предел падения. Вот девушек с мальчиком тайком в подвале штыками добивать – это по-нашему, это ничего. Или там раненых монахинь в шахту сбрасывать. Тоже ничего, Достоевский бы осилил и вообще простил. Ну, за невозможностью Достоевского писать о таком чудовище, как Ставраки, Паустовский готов все нам объяснить сам. Эта жизнь была сплошной черной изменой. Изменой кому? Просто даже интересно. Если кто и сохранил верность присяге, так это как раз Ставраки. Более того, он предугадал и предотвратил чудовищный маневр Шмидта. Тот пытался прикрыться за начиненным взрывчаткой транспортом Буг. Ставраки, командовавший канонеркой Терец, не дал подогнать Буг к Очакову. Он же не допустил воссоединения судна с катером Пригодной. То есть, если бы удалось, то это треть города бы снесло, в случае чего. И выросла эта измена из сплошных пустяков, из желания носить лишнюю звездочку на погонах, покрасоваться перед женщинами, из рабьего страха перед всяческой властью, от дворника до императора, из страсти жить богато, беспечно, ни над чем не задумываясь, обсасывая жизнь жадно, как ножку рябчика, но душевед, и заменяя любовь насилием над хорошенькими горничными. Если это было, конечно, безопасно. Особенно дворника боялся лейтенант, по сути, спасший город. В отличие от Шмидта, у Ставраки Анны и два Станислава. Ну да не штафирке понять, что просто так их не давали. Что императора не рабски боятся, а всем сердцем любят. Это не в области понимания паустовских и Куприных. Насилие же над горничными Ставраки явно идет из того же источника, что и плохая болезнь Козловского. И вновь возникает вопрос, почему ты не можешь врать потоньше? Заметим, это опять же пишет не гимназист Паустовский, мучимый прыщами и ненавидящий бравого поручика Козловского, не молодой человек Паустовский, которому ни капельки не противно сидеть рядом с Бабелем. Это пишет, откушав своего литфондовского рябчика, Паустовский, богато доживший до седых волос. Эту ненависть он несет через всю жизнь. Так отчаянно, так нелепо ненавидеть может лишь виновный, постоянно изыскивающий себе оправдание. Как найти оправдание? Только обвиняя жертву, свою. Мы не знаем, в чем провинился гимназист Паустовский перед поручиком Козловским, а вот в чем перед капитаном Ставраки начинаем догадываться. Опять же реплики прекраснодушных. А вот он заступался за опального Солженицына. Врете, умные вы люди. Чуток похлопотал за Солженицына не опального, а модного в самое безопасное время. После уже ничего, молчал. От дружбы с Пабелем так просто не отмоешься, но, вероятно, хотелось. Перед интеллигентом можно хулить Божью Матерь. Он будет утверждать, что это право свободного человека. Но затронь их вольнодумных идолов, ой, какой хор негодования. Так можно назвать Паустовского клеветником? Минуту. Михаил Михайлович Ставраки посмертно реабилитирован постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 17 июля 2013 года. А если Ставраки реабилитирован, то Паустовский – клеветник. Похоже, не просто клеветник. Конечно, больное сознание изыщет третий вариант там, где его не может быть по определению. Но для здорового ума вопрос закрыт. А я опять не завершила сегодня свое повествование об этих чисто детективных коллизиях нашей литературы. Поэтому продолжим. Спасибо.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Прослушайте наше объявление. Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 22 по 27 февраля. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 22 по 27 февраля, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов. Дорогие наши слушатели, приглашаем вас на концерт Алены Минулиной, посвященный выходу ее нового альбома «Весна», который состоится 25 февраля в 20 часов на одной из самых красивых площадок столицы в оранжерее ВДНХ среди цветов и растений. В программе прозвучат народные и авторские песни. Билеты можно приобрести на сайте redevents.ru и по телефону 8-903-019-30-04.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, я с радостью приветствую в студии нашего постоянного автора Ирину Яковлевну Медведеву, психолога, человека, который практически каждый день с вами на Радонеже обсуждает очень серьезные проблемы, связанные не только с психологией, но и вообще с духовным здоровьем каждого из нас. Что касается меня лично, то присутствие Ирины Яковлевны вселяет в меня настоящий духовный оптимизм. И какое бы время мы ни переживали, на Радонеже ли, или в стране, или в семье, мы всегда находимся под такой профессиональной, мощной, очень отчетливо выражающейся защитой. Это наш постоянный автор, а сегодня мы приветствуем в студии нашего, надеюсь, нового автора. Это Максим Григорьевич Удовенко, исполнительный директор, медиатор-психолог фонда «Наследие». Максим Григорьевич расскажет, кстати, чем занимается фонд и обозначит тему, магистральную тему нашей сегодняшней беседы. Прошу вас.
Здравствуйте, дорогие коллеги, слушатели. Рад всех приветствовать. Наш фонд существует уже 2 года и создавался командой единомышленников, людей, для которых любовь к родине не простое словосочетание, а искренний порыв души и сердца. Создавался он с целью поддержания проектов, направленных на развитие психологическое, нравственное и духовное нашего молодого подрастающего поколения. Совместные проекты за эти годы проводились в разных городах нашей страны, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Организовывались успешные выезды молодежи на Святой остров Валаам в рамках Института семьи. Проекты все проводились комплексно с священниками, с психологами, так как мы считаем, что развитие духовно-нравственной составляющей личности, целостной личности, оно взаимосвязано, как говорил святитель Лука Войно-Синецкий, дух, душа, тело. Так как современная масс-медиа и культура нацелена на обожествление исключительно телесной составляющей человека, мы считаем, что есть сильный перекос, который требует восполнения с точки зрения душевного здоровья и общения с клириками Русской Православной Церкви для развития духовного ядра личности, так как за 20 век многие из нас понимают, что родственные связи, которые шли из поколения в поколение, передавались от родителей детям, в большинстве случаев, конечно же, были нарушены. Вот. Поэтому наш основной посыл на восстановление этих связей и выстраивание их по-новому, по кирпичику. Вот. В рамках нашей работы мы сотрудничаем с Ириной Яковлевной Медведевой.
Да, мне очень приятно с вами сотрудничать. И интересно.
Спасибо, да. И также со многими другими специалистами, которые популяризируют именно духовно-нравственную составляющую психологии.
А вот я никогда вас не спрашивала, хотя мы знакомы уже с вами почти 2 года. Сейчас спрошу, чтобы и слушатели наши тоже узнали. А вы как стали психологом? Почему вас это заинтересовало? И какое направление в психологии вам кажется самым важным сейчас, самым интересным, актуальным?
Психологией я начал интересоваться, как и многие, наверное, в переходном возрасте.
Ну да, это правда. Многие.
Когда возникают вопросы, на которых многие близкие люди не могут дать ответов. Вот, а я родился и рос в советской семье. Несмотря на то, что у меня были очень верующие предки, конечно же, после определенных событий в 20 веке они старались о вере и о том, какие социальные роли они занимали до революции и после революции, конечно же...
Старались помалкивать. Особенно при детях.
Да.
Да, это все знакомо.
То есть по настоянию бабушки моей меня крестили через 6 месяцев после моего рождения. Но,
ну и то хорошо.
Конечно. Вот, кстати, крестили меня в очень знаменитом храме, как я потом узнал, Владимирской иконы Божьей Матери, храм село Виноградово. Там хранилась честная глава преподобного Сергия Радонежского. Да. Определенный период времени туда даже приезжал патриарх, как я потом вот узнал. Вот, и замечательные батюшки там служили. Ну, соответственно, к духовной жизни нас сильно не приобщали. Вот, поэтому росли как обычные советские школьники. В определенном возрасте, конечно, начали возникать вопросы, если можно так выразиться, зов предков, зов сердца, откуда мы, кто мы.
И зачем.
Зачем, да.
Какой, главное, зачем. Какой если смысл? Все кончится земной жизнью, то зачем?
Да, да. Вот, поэтому это были, наверное, первые такие вопросы, которые, ну, на тот момент времени я понимал, что это... относится к уровню психологии.
Ну, смотря какой психологии, сегодняшняя светская психология не просто далека от православной антропологии, а полярна ей часто.
Абсолютно согласен.
Ну, и где же вы обучались?
Ну, на самом деле я столкнулся с психологией именно западного образца, потому что... В 12-летнем возрасте нас с братом отправили на обучение в Соединенные Штаты Америки, в город Нью-Йорк. И там именно психология Фрейда, Адлера...
Психоанализ.
И же с ними, да, психоанализ были очень развиты. Слава богу, моим родителям не пришлось водить нас по психологам, чтобы нам... испортили мозг.
Да, и не только мозг, душу вот. Искалечить могут психоаналитики.
Да, да. Но на те вопросы, которые я не мог задать, допустим, своим родителям, мне очень повезло с той точки зрения, что в школе, где я и брат обучались, были очень традиционные американские учителя.
Угу.
Еще
слава богу.
Той... плеяды учителей, которые действительно вот основывали свое обучение и педагогику на традиционных ценностях, которые присутствовали и в Америке в том числе.
И которые еще могли, наверное, решиться на, ну, теперь уже невозможно себе представить, на такую смелость, чтобы сказать, что гомосексуализм – это отклонение.
Конечно, да.
А, ну, это вообще прекрасно. Да.
Я сразу вспомнил Валентина Сергеевича Зорина, который сидел у нас на втором этаже, и как-то я брал у него интервью, он рассказывал, что в те годы пребывания его в Соединенных Штатах он с удивлением, с советским удивлением, я добавлю, наблюдал, как семьи
там.
Шли традиционно на богослужение.
Конечно.
Все это было.
Вот я поэтому думаю, я не знаю, согласится ли со мной Максим, который там жил. Я там не жила, у меня живет там младший брат. Вот я думаю, что когда так быстро наступает что-то совершенно противоположное тому, что было еще недавно, это всегда процесс рукотворный, потому что естественный эволюционный процесс, он гораздо более длительный. А там раз и все. То есть совсем недавно еще это было пуританское общество, очень строгое. Набоков не мог там напечатать свою Лолиту. Вот он жил в Америке, а там речи не могло об этом быть. Так же, как Фрейд очень долго не мог там в начале 20 века прочитать ни одной лекции, пока какие-то суфражистки его не нашли. И вот только в 1910 году ему разрешили вот в этом клубе феминисток прочитать первую свою лекцию о психоанализе. Это очень строгая была страна. И вот мне очень интересно сейчас Максиму слушать, я никогда этого от него не слышала, что, в общем-то, совсем недавно там были... хорошие, честные учителя в школе.
Абсолютно верно, вот. Да. Мне еще повезло их застать. Я выпускался в 2000 году, так как там 12 классов образования школьного. А уже после примерно 2004-2005 года произошла смена поколений, и пришли абсолютно уже другие
педагоги. Ну, это можно рассматривать как революция, или как эволюцию, конечно. Это слом был, слом всей культуры бытовой.
Да.
Вот семейственности американской, и то, что там каждое воскресенье почти все люди были на богослужение, пускай протестантском, но на богослужение.
На богослужение с целыми семьями, да.
Да.
Как ни странно, именно корнями своими и своих родных, и близких, и вообще историей 20 века я заинтересовался после того, как попал к педагогу-наставнику, который воспитал, подготовил, как сейчас у нас аналог, это... как он называется, там он был SAT, а сейчас в 11 классе на выпускных что пишут?
ЕГЭ.
Вот. Даже эти буквы как-то произносить страшно. Но это вот аналог тестов SAT, которые разрабатывались и которые должны сдавать все ученики, учащихся американских школ. Вот тот педагог Грег Паллен, царство ему небесное, он был из волны первых белогвардейских иммигрантов, которые были вынуждены покинуть родину сразу же после революции. Потом они осели вот в Америке, и он был уже вот сыном одного из таких царских офицеров. Вот.
А интересно, чувствовалось, что он все-таки потомок русских
конечно,
людей, да?
Конечно, конечно. Вот. Когда я попал к нему по рекомендации моего абсолютно американского друга, который поступил в Йельский университет благодаря подготовке.
Очень либеральный, как известно, университет.
Но это Лига Плеща, то есть это очень престижный университет.
Да.
То есть все его подопечные, они поступали в самые такие престижные заведения. То есть я промыслительным образом к нему попал, потому что мы с Дэвидом Флагманом, который, очевидно, по фамилии был не самым русским человеком, вот, мы с ним сдружились на языковых курсах испанского языка, который второй национальный практически в Америке. И вот он мне отрекомендовал своего наставника-педагога, который оказался потомком русских иммигрантов.
Вот действительно неисповедимы пути Господни. Вот потому что я так понимаю, что...
В чужой стране, да.
Да, я так понимаю, что вы выехали оттуда русским патриотом.
Да, да, абсолютно так.
Дух веет где хочет.
Да, потому что и вот Грег Паллен, он приложил абсолютно все свои знания, навыки для того, чтобы я поступил в один из самых престижных тоже университетов, вот Нью-Йоркский университет на бизнес-школу именно Стерна, вот, радовался этому как своему личному успеху. Вот, что мы вместе с ним, под его чутким руководством я писал сочинение, и у меня есть такое ощущение, что кто-то из тех, кто читал мое сочинение, был тоже, наверное, русских кровей, потому что то, о чем я там написал, про любовь к родине, про любовь к России и так далее, оно было принято очень положительно, и мне предложили и стипендию, и место еще до официальных приемов в университет.
Я вообще сейчас думаю, что рассеяние русских людей, вот, которое наступило после перестройки, оно промыслительно, конечно, потому что как бы они ни хотели стать американцами, англичанами, французами, итальянцами, вот, но никуда же свою натуру не денешь, и никуда свое детское воспитание не денешь, поэтому они там тоже как-то потихоньку сеют наши семена. Мне очень приятно было недавно узнать, что те дальнобойщики, которые, можно сказать, устроили революцию в целой Канаде, сначала в Оттаве, а потом и в Канаде уже целиком, они в основном русские и украинцы.
Да.
Вот очень было приятно это узнать.
Очень приятно узнать, что наши дальнобойщики тоже хотели присоединиться к этой акции. Я не
они,
знаю, что
да,
у них
но
вышло.
Они всячески помогают, они деньги посылают, они переписываются, они болеют за своих. Вот, а я тоже за них болею, потому что они действительно за нашу свободу вот от этого гнусного трагикомического ковидного спектакля стараются не то, что нас избавить, избавить уже от этого нельзя, потому что уже много пережито, но они стараются эти злые чары развеять и наказать людей, которые за этим стоят. Вот я им очень сочувствую, очень рада, что это наши люди все равно.
Но сейчас это все-таки, слава богу, как-то развеивается.
Да, да, ну, конечно, но не без усилий не без тех усилий, людей, да. Которые с самого начала говорили правду, в том числе и у нас.
Мы следили за этим, Ирина Яковлевна.
Но и за границей. Вот еще что очень радостно, что действительно Господь зло обращает в добро. Потому что вот если уж я вспомнила эту ковидную тему, вот знаете, у нас же в культуре нету царского пути, нет золотой середины, крайности. То мы обожали Америку, потом мы возненавидели всю Америку. И весь Запад вообще возненавидели. Вот, то есть показали, что от любви до ненависти даже не один шаг, а четверть шага. А вот сегодня мы видим, сколько честных и прекрасных людей везде. Вот, и произошло какое-то, пускай виртуальное, единение. Вот, это счастье просто. Что, вот, ну, в общем, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот так же, как с Максимом было. Вот сейчас бы наши люди, наши патриоты православные сказали бы, что это такое, в Америку отправить, учиться. А вот, пожалуйста, вернулся человек русским патриотом.
А у меня будет главный, наверное, определяющий вопрос. Вот мы всегда не думали над этим серьезно. Я только сейчас осознал, что вот эта эволюция, которая, в кавычках, конечно, эволюция, произошла в системе образования, в системе воспитания, в системе вытеснения, может быть, одних культурных ценностей другими, в том числе и на Западе, она произошла действительно, Ирина Яковлевна, очень быстро.
Поэтому она рукотворна.
Как-то мы считали всегда, что это вот, ну, нечто такое, знаете, естественное. Новое вытесняет всегда старое, что это необходимость, что это общественные формации просто меняют друг друга и так далее и тому подобное. Что этому быть. А ведь на самом деле, что произошло такого, ну, разве, если только не рассматривать какие-то чудовищные акции там суфражисток или вот этих вот «Долой стыд» в начале 20-го столетия, это все единичные такие выпады.
Ну, конечно,
выплески. А вообще-то, что произошло с человечеством в начале века, ну, или вот в 50-е, 60-е годы, 80-е, что резко изменилось буквально все. Отношение к семье, отношение к религии, отношение к жизни, и при этом мы слышим, что, в общем-то, во внешнем мы вроде бы преуспеваем. Мы за зеленую экономику, мы за экономичное, так сказать, ведение хозяйства, мы за рациональные какие-то там проекты. А с другой стороны, все встало с ног на голову.
А можно я скажу, почему, Коль? Я над этим думаю все время, потому что я работаю с детьми, вот, и вижу, что дети, про которых нам говорят, что они новые. Они новыми не становятся. Они очень старые, эти новые дети. Они прежние. Вот. Они становятся мутантами, когда им внушают вот эти вот якобы новые ценности. Так вот, манипуляция, которую мы все проглотили, главная манипуляция заключается в том, что нам внушили, что нравственные ценности, они уже устаревшие. Они не могут быть ни устаревшими, ни новыми, потому что они вневременные. А если мы поверили в то, что они устаревшие, мы следующим шагом должны были принять новые. А под видом новых нам подали антиценности. То есть, на самом деле, очень серьезная попытка произошла и продолжает происходить нравственной революции, нравственного переворота, я бы сказала. И вот нам надо поэтому, как сказал Максим Григорьевич, откренивать в другую сторону. Вот он же не случайно сказал, что произошел перекос в ту сторону. Значит, мы должны сделать на этом акцент. Мы должны изо всех сил откренивать в другую сторону. Если раньше не надо было каким-то простым нравственным вещам специально учить, специально делать на этом акцент, то сейчас нужно. И надо подумать, как это сделать, не искажая вот эти вневременные вечные ценности, говоря о них понятным для молодежи языком. И вот я думаю, чтобы нам, наверное, завершить уже пора наш разговор, вот я думаю, мы продолжим серию передач, правда? про фонд наследия, про то, что с этим связано. Я бы хотела сказать, что душа голодная у детей. Вот я вижу детей, подростков, молодежь. Понимаете, то, что им дают, не может питать душу. Эта душа отравляет. Она и голодная, и отравленная, эта душа. Поэтому совершенно необходимо найти правильный язык для того, чтобы сказать этим прежним. Они прежние, они такие же, как были. Человечество не меняется тысячелетиями, а не только в течение там, 3 десятка лет. Вот чтобы сказать им, чтобы они были спокойны, что это вневременное, то, что они смутно чувствуют, и почему они тоскуют, что не надо поэтому тосковать, просто надо этим жить, вечными, вневременными ценностями, и только так их душа будет счастлива.
Мы все-таки, я завершаю нашу беседу, осмелюсь предложить некую программу для дальнейших передач, если Максим Григорьевич не будет иметь ничего против. Мы хотели бы поговорить о традиционном воспитании, образовании, о традиционном приобщении к культурным ценностям. Ведь нет ничего проще, мне кажется, и одновременно сегодня нет ничего сложнее того, чтобы преподать ребенку какой-то курс наук. Вот я прочел недавно «Женевские новеллы» Рудольфа Тёпфера. Это литература 19 века, начало 19 века. Мальчик, студент, пишет о своем обучении, домашнем обучении, гимназическом обучении. В маленьком швейцарском городке он живет под попечением дяди, родителей у него нет. Но насколько уровень образования классического в гимназии или самостоятельного обучения наукам, искусствам, истории, литературе был высок у человека, у которого на столе стояла чернильница, было перо и бумага, и учебники, вот эти вот словари, гроссбухи, главные основополагающие учебники, по которым учились годами, десятилетиями, и предки его, и так далее. И я поражаюсь, сейчас мы окружены гаджетами, виджетами, социальными сетями. У детей не хватает времени на то, чтобы переварить вот этот вал информационный, и мы видим, к каким страшным заболеваниям в прямом смысле приводит.
Конечно. Ну, нравственность и психика связаны прямой связью.
Я тогда, это знаю хорошо. Тогда задаемся вопросом, зачем все это, если мы в итоге вот получаем
результат. Я вам скажу, глобалисты хотят выстроить, я бы это так назвала антижизнью. Они строят антижизнь. А у нас другие с вами задачи. Поэтому мы должны и отвечать на эти удары, и наносить упреждающие.
И последний вопрос сегодняшней передачи. Максим Григорьевич, вот мне хотелось бы, чтобы вы ее завершили сегодня. Все-таки сейчас, вы уже давно в России. Чем вы занимаетесь сейчас лично? Может быть, в семье? Может быть, в каком-то близком кругу? А как вы относитесь к этой проблеме, которая сегодня так остро воспринимается нашими соотечественниками во всем мире?
Ну, я ее рассматриваю с точки зрения духовной составляющей. Брань идет невидимая, брань идет духовная. В какой бы точке мира мы ни находились, какого бы возраста мы ни были, от рождения до тризны, это бесконечная война добра и зла. И от того, ну, мы знаем, кто в конечном итоге победит, но от того, насколько каждый из нас может в этом быть сопричастным, зависит, когда и в каком поколении это произойдет.
Это прекрасные слова, а я вспомню период неофитства некоторых людей, которые большой томик преподобного Никодима Святогорца держали в руке, который так и назывался «Невидимая брань». И что бы ни говорили наши оппоненты, я всем советую с этой книгой познакомиться. Я благодарю моих собеседников. Напомню, что сегодня в студии мы беседовали с Максимом Григорьевичем Удовенко, исполнительным директором, медиатором, психологом фонда «Наследие», и с Ириной Яковлевной Медведевой, детским психологом, нашим постоянным автором. Я очень надеюсь, что эта передача ляжет в основу будущего цикла, может быть, передач, которые мы напрямую посвятим нашим детям, нашему подрастающему поколению, нашему будущему, тому, что должно жить, а не быть предано смерти и забвению. Выбери жизнь. Жизнь и смерть предлагаю тебе. Выбери жизнь. Давайте выберем жизнь и будем говорить о жизни. Спасибо.
У нас даже нету выбора.